Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня опять Рафаэль Ардуханян. А это значит, что мы с вами начинаем листать наш американский дневник. Обсуждаем с вами события, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире. И, конечно же, в наших странах, прежде всего, у нас на родине нашей, в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Хочу поделиться с вами с самого начала, потому что в основном информация, которая сейчас приходит из Америки, она носит явно негативный характер. И вчера мы с вами обсуждали ситуацию и действительно события, которые происходят там, особенно после так называемых президентских дебатов, а вернее, наверное, после такого предвыборного базара, который устроил Дональд Трамп и Джо Байден. Мне бы хотелось с вами поделиться одной очень хорошей новостью. Я ее, признаться, не без труда нашел на просторах нашего интернета, но она меня искренне порадовала, потому что это произошло в Америке. Я считаю, что то, что произошло там, просто замечательно и прекрасно. И это в какой-то степени, на мой взгляд, показывает настоящий дух вот той Америки, которую я иногда пытаюсь вам показать, и которая, к глубокому сожалению, сейчас вот в этих политических джунглях, она завуалирована и практически не видна. А тем не менее, простые человеческие поступки, которые делают люди, причем люди бизнеса, они, на мой взгляд, очень хорошо показывают, что все-таки в глубине Америки пока еще доброта, обыкновенный здравый смысл, он пока еще все-таки присутствует. И это отрадно, потому что это та хорошая, та Америка, которую я искренне хочу, у меня будет со временем больше и больше возможностей вам показывать. Что произошло? В прошлый четверг 104-летний ветеран, естественно, ветеран Второй мировой войны, Клинт Джонсон, приехал на дилерский центр «Chevrolet», это в Нью-Йорке, чтобы купить автомобиль. Вот, он бодро выглядит, так что конкретные детали его службы неизвестны, но, по крайней мере, вот локальная пресса, она говорит о том, что он, безусловно, служил в 20-й воздушной армии США, это Вторая мировая война. Вот, купил себе, купить машину «Шевроле», вот, однако сотрудники дилерского центра, когда узнали его послужной список, они решили отдать ему выбранную машину бесплатно. Вот, и мы подумали, вот что говорит генеральный менеджер, мы подумали, что просто отдадим ему машину, ведь он уже многим пожертвовал для нас, спасибо тебе за службу, Клинт, мы никогда не сможем оплатить тебе. Я это в какой-то степени корреспондирую с той передачей, когда я вам говорил о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах Второй мировой войны, Вьетнамской войны. Я сейчас не хочу обсуждать, так сказать, характер там войн, дело не в этом, просто отношение к ветеранам, я тогда подчеркивал, в Америке, оно все-таки уважительное. И то, каким образом американцы заботятся о своих ветеранах, это, безусловно, должно быть примером для нас. Я всегда отмечал это, и это тот позитивный опыт, который я бы хотел, чтобы мы обязательно переняли. Я говорил с вами о бизнесе, об отношении к бизнесу, а здесь вот отношение к ветеранам. Конечно, кто-то может посчитать, что это рекламный трюк, может быть это, но тем не менее, понимаете, вот тут даже сам поступок, он прекрасен сам по себе. Но еще лучше вот тот отклик, который получился в соцсетях. Мы часто ругаем это, но сейчас это была волна буквально позитива. Это лучшее, что я видел, слышал за весь год из всего того, что сейчас происходит в этом мире. Я был готов перестать верить в человечество, но это событие только подтверждает, что надежда еще есть. Вот видите, вот такие комментарии, они такие эпохальные уже были. Я думаю, что это все-таки очень и очень здорово и очень хорошо. И я искренне рад, что это произошло в Америке. Я рад, что эта идея пришла этим людям. Безусловно, это растрогало ветерана. Вот, и он, так сказать, так бодро, значит, взял машину и уехал на ней, вот, так сказать, и забрав с собой деньги, которые он собирался за нее заплатить. Боюсь, что это одна из немногих позитивных таких новостей, которые сейчас приходят из Америки. И, конечно же, мы с вами должны понимать, что все это сейчас предопределяется в как в канун, канун президентских выборов. Жесточайшая схватка сейчас происходит. Из всего того, что произошло, я бы хотел бы отметить сейчас назначение, по крайней мере, так сказать, претендент на должность в Верховный суд США. Вот, Дональд Трамп сделал свой выбор, и выбор в какой-то степени, конечно, уникален, потому что я особо не слышал об этой женщине до этого. Эми Корнет Барретт, так называем. Вот, и я когда прочитал ее послужной список, он меня, признаться, впечатлил, конечно. Вот. Высокообразованный юрист, окончил очень престижный Нотр-Дам университет. 20 лет там преподавала. А теперь, внимание, 7 детей. 7 детей. Я думаю, не надо объяснять, насколько важна сейчас номинация в Верховный суд США. Безусловно, она сторонница консервативных, как вы сами понимаете, ценностей. И она выступает всегда. Человек достаточно религиозный. Вот. И то, что сейчас будет происходить, особенно после выборов, я думаю, что в очень большой степени это будет касаться и вот деятельности этих наших верховных судей. Потому что может так случиться, и, скорее всего, так и будет, что последнее слово в предопределении президента Соединенных Штатов, победителя на этих выборах, будет приниматься этим судом. Но помимо этого, еще очень важная функция, которая возлагается сейчас на Верховный суд, потому что может так статься, что это будет последняя инстанция, которая будет хотя бы в какой-то степени защищать те традиционные ценности, которые еще сохранились в Америке. Вот в свое время при Обаме, когда перевес был в сторону демократов, либеральных судей, да, вы знаете, что был принят совершенно, на мой взгляд, недопустимый закон об однополых браках на федеральном уровне. Я хочу объяснить, что ведь не все штаты приняли этот закон, но когда Верховный суд Америки принял это постановление о том, что он узаконил фактически однополые браки, то действие закона штата, оно в данном случае уже не распространяется на этот федеральный закон. И поэтому любой человек просто для проформы может выехать в один из штатов, их приблизительно половина на половину. Сейчас он может зарегистрироваться, приехать обратно, и он будет уже считаться официально вот семьей такого типа. Вот назначение Эми Корнет Барретт, она в очень большой степени будет все-таки склонять теперь чашу вот решения, потому что последнее слово будет за Верховным судом, что бы ни было. Назначение ли президента, законопроекты, которые принимает Конгресс, утверждает Сенат, инициативы президента, инициативы штатов, допустим, которые будут выдвигать, они будут в последней инстанции рассматриваться именно в Верховном суде. И если там будет достаточно единое, монолитное, такое консервативное лобби, то, в принципе, можно все-таки ожидать, что Америка не совсем сойдет с катушек, потому что этот процесс, ну, волей-неволей, но он все-таки идет сейчас, понимаете? И я сейчас вам зачитаю одну новость, которую из Калифорнии получили. Я вообще-то, я ее проверил, вы знаете, проверил по первоисточнику, Лос-Анджелес Таймс писал, потому что я сначала не очень вообще в это поверил. Вот. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, ну, такой либерал, естественно, наш, подписал закон, согласно которому осужденные преступники могут требовать помещения их в тюрьмы для лиц того пола, который соответствует их заявленной ими гендерной самоидентификации, как они говорят. Есть веские доказательства того, что допускать физически полноценных мужчин в женские тюрьмы является, в принципе, как вы... Значит, что... Ну, я даже не знаю. Значит... Насильник, убийца, мужчина, совершив преступление, во время следствия заявляет: «А я не мужчина. Я себя чувствую женщиной». Что делают власти Калифорнии? Они его помещают в женскую тюрьму. Вот и все. И вот, кстати, это уже практика, она идет. Я хочу, чтобы мы сами прекрасно понимали, что это уже, как говорится, идет. Вот, поэтому, значит, закон, я просто процитирую, подписанный Ньюсом, гласит: офицеры должны при поступлении заключенных в частном порядке спрашивать их, идентифицируют ли они себя как трансгендеры, небинарные или интерсексуалы. Затем эти заключенные могут попросить, чтобы их поместили в учреждение, в котором содержится только мужчина или только женщина. Закон гласит, что департамент исправительных учреждений реабилитации Калифорнии не может отказать им в этих просьбах. Основанием для этого закона стал тот факт, что мужчины, которые идентифицируют себя как женщин, часто насилуют в мужских тюрьмах. Теперь, значит, мы идем с вами дальше. Для женщин-то это совсем же плохо, потому что уже есть случаи, когда мужчин, которые помещали в женские тюрьмы, она стала катастрофической, потому что они насиловали там женщин. Ну вот как это воспринимать, объясните мне. И вообще это возможно как-то объяснить? О чем думал губернатор Калифорнии? Я не знаю, не хочу такие, так сказать, проводить параллели, но в свое время губернатором Калифорнии был Рональд Рейган. Наверное, он сейчас просто у себя, я не знаю, в гробу, наверное, перевернулся несколько раз. Если бы он узнал, что его последователи сделали. Вот это другая Америка. Вот что сейчас происходит здесь. Поэтому, конечно же, вот подобное, так сказать, назначение судей, консервативных судей, хотя бы в какой-то степени может спасти. Давайте, у нас звонки уже, спасибо. Давайте возьмем звонок и продолжим потом нашу передачу. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Это беспокоит вас, Павел. Денис постоянно ваш слушатель.
Да, Павел.
Вот этого случая с американской тюрьмой, когда мужчина признается, что он женщина, его сажают, да? Мне кажется, для нашей страны это слишком радикальный поступок. То есть, ну, я слабо себе представляю, чтобы в каком-нибудь Владимирском централе или в Лефортово оказался такой персонаж, да?
Да.
Вот. Потому что, ну, все-таки наше общество еще к этому не готово, чтобы вот... И, по-моему, мы, насколько я помню, в Конституции законодательно запретили, что смену пола, да, так называемую, то есть нельзя прийти в МФЦ...
Денис, сказать, вы знаете, что... я понял, а вы скажите, вы вот сказали сейчас фразу «наше общество», ну, то есть российское, не готово. А вы считаете, что какое-то общество готово к тому, что матерые преступники, мужчины, которые в силу... Ну, я не знаю, в каких обстоятельствах, да, наверное, у нас есть основания подозревать, что они будут говорить неправду, да, вот во время следствия. И вот они заявляют, а я вообще-то себя женщиной чувствую, поэтому поместите меня, пожалуйста, потому что, не дай бог, со мной что-то случится, в женскую тюрьму. Они идут туда, случаи есть, они насилуют там женщин. Вот вы к такому, к такому, так сказать, положению дел, как вы думаете, какое-либо общество вообще в мире, оно вот американское, на ваш взгляд, оно готово?
А здесь вот вопрос, а судьи кто? Кто должен вот тогда определять вот это вот...
Определять, кто мужчина, кто женщина?
Да, да, то есть вот какой-то тест должен быть или какая-то комиссия, это же через что-то, не просто так-то, по сути, это понятно, что это вот так вот с Ефремовым, да, помню, не помню, да, то есть примерно такая же ситуация получается. Взял и переобулся, да,
говорят. Вы думаете, таким, что человек может забыть, какого он пола, да?
Ну, можно и забыть, можно сказать.
Можно забыть, да.
Почетным я женщина, а по нечетным мужчина.
Ну, это понятно, хорошо. Ну, вообще-то, да, я думаю, что да, по приколу можно так сделать. И более того, мотивировка этих людей, это мне понятно. Мне непонятно, почему люди воспринимают это таким образом. И я думаю, что в какой-то степени вот ваш звонок, он говорит, что не все, как говорится, понятно в нашем мире. Но мне кажется, что пока еще есть определенные, так сказать, природные данные, по которым мы это можем определять. Не думаете?
Да, вот именно природные данные. Вот есть же, смотрите, надо, наверное, не путать. Вот есть такое понятие, как ориентация. Да, а есть физические признаки, то есть, ну, половые физические признаки. И если он утверждает, что он женщина, значит, соответственно, он должен обладать такими половыми признаками. И если он, соответственно, говорит о том, что он бисексуал, это совершенно другая история.
Ну вот, кстати, в этом законе как раз и говорится, что определение, допустим, человека себя там женщиной или мужчиной, оно не должно нести за собой какого-либо хирургического вмешательства. То есть и без этого все равно, если у вас даже есть мужские, как говорится, признаки, вы можете себя назвать женщиной. Вот это вот так здесь преподносится. И я хочу сказать, что к вопросу вот о гомосексуализме, насколько я знаю, ни один, ну, по крайней мере, большинство гомосексуалистов не говорят, что они женщины. Они говорят, что они мужчины, но у них там какая-то другая ориентация, да? В данном случае это не вопрос гендерный, это вопрос политики, и я в данном случае говорю именно о политиках, которые вот таким образом интерпретируют, на мой взгляд, очевидные вещи, пока еще очевидные. Вот. Но, правда, после вашего звонка я тоже стал сомневаться. Но в любом случае, спасибо, Денис, продолжайте нас слушать. Да, давайте еще возьмем звонки. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер. Да-да.
Не ожидал. Меня тоже Денис зовут, и я, на самом деле я являюсь, можно даже так сказать, гомофобом, но в защиту данного закона сказал бы, что если человек действительно гомосексуалист, и он попадает в серьезную взрослую тюрьму, то его ждет, соответственно, вы понимаете, что, может быть, это имеет в виду
Вы знаете, нет, я дополню, ведь речь здесь как раз идет о том, что любой абсолютно, не то, что человек, который прошел по статье, допустим, насилование или убийство, это нет, любой человек, который совершил любое правонарушение, он может сказать, что я являюсь противоположным полом, соответственно, поместите меня в соответствующую тюрьму. Вот о чем идет речь. Речь идет не о гомосексуалисте, это раз. Второе я бы хотел сказать. Безусловно, мы с вами знаем, ну, скажем так, из общей информации, что насильники и люди там другой ориентации, ну, в наших тюрьмах, скажем так, не самые популярные люди, понятно. В Америке это немножко по-другому. Как ни странно, вот эта толерантность, она распространяется и на тюрьмы. Там это в порядке вещей. Насколько я знаю, там даже есть такие группировки, когда вот гомосексуалисты держатся друг с другом, чтобы там не было чего-то противозаконного. Так что там вот такой боязни, что если ты гомосексуалист, и тебя, допустим, и ты попал в тюрьму, там не обязательно, что с тобой что-то там страшное может произойти. Вот. Но речь идет обо всех преступниках. Вот именно об этом.
Да, сейчас общаюсь с вами, извините, я вспомнил фильм «Побег из Шоушенка», кажется, когда там была группа гомосексуалистов, и они наоборот там нападали на людей.
Ну, понятно, в общем, да. Хорошо, но я еще раз говорю, мы сейчас обсуждаем не гендерные вопросы, я сейчас не хочу уходить вот в ЛГБТ, так сказать, сообщество, нет. Речь идет о решении политика. Вот мне интересно просто, о чем думал губернатор Калифорнии, когда он говорил об этом. Спасибо, да, добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Но я думаю, к этому надо относиться с юмором. А у нас народ на зонах очень понятливый. Такая была ситуация. С матерым куркаганом посылает такого интеллигентного. Ну, скромно, ну, попал в тюрьму, ну, попал. С матрасиком стоит, заходит и говорит, вообще-то, ребята, я по гороскопу дева, а родился в год петуха. Понимаете, тут уже вот определяется...
Я понял, да. Я понял. Вы знаете что, я бы очень не хотел, чтобы мы сейчас с вами углублялись в этот аспект. И вот эти все тюремные истории, я не думаю, что это самое хорошее сейчас время и место это обсуждать. Я сейчас говорю о политическом аспекте. Я так понимаю, что вопрос о назначении верховного судьи ни у кого не вызывает особых вопросов. А вот вопрос, так сказать, именно вот этого, он почему-то вызывает бурную реакцию, но немножко не то, что я бы хотел. Я еще раз хочу повторить. Мы с вами говорим о том, что сейчас либеральные, вот именно на местах, те самые губернаторы, мэры города, вот они принимают локальные законы, в которых, на мой взгляд, уже просто отсутствует здравый смысл. Мы сейчас с вами об этом говорим. Потому что вы же прекрасно понимаете, это же сейчас будет все экстраполироваться на весь мир, будут это все как икону, как образец показывать. Я не думаю, что это то, что хотелось бы всем нам и большинству человечества. Это просто очередные какие-то заскоки, политические бзики какие-то политического истеблишмента Америки. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Рафаэль Вайс.
Да,
на самом деле вы же знаете, что уже с незапамятных времен есть откровенные геи и мэры городов Соединенных Штатов Америки, и губернаторы, которые пропагандируют порой очень радикально свои химеры, которые вот затрагивают и наше общество, я думаю, на фоне обострения осеннего.
Да.
Я просто хочу сказать, Рафаэль, в одной из передач говорили об оружейном лобби, в том числе о военных Пентагона,
да,
высшего состава, который якобы, по вашему мнению, не поддерживает Трампа, в отличие от низов.
Угу.
Но я хочу напомнить, что при президенте Обамы демократы внесли 3 поправки в Конгресс, из которых 2 были расифицированы, но 3-я поправка, а так называемое приобретение оружия без учета биографии, была с учетом биографии была отклонена республиканцами. Но 2 были приняты. Репатриация оружия, в том числе запрет ее фиксировать покупленное оружие на юридических лиц.
Mm-hmm.
Вот как вы сейчас думаете о выборах? Имеет ли лобби непосредственное влияние на выборы и на чью сторону оно встанет, оружейное лобби?
Я понял. Я единственное, что хотел бы здесь разделить. Вы совершенно правильно сказали, оружейное лобби, это больше ассоциируется с национальной оружейной ассоциацией, да. А другое, это то, о чем я говорил, вы совершенно правильно сейчас подметили, это пентагоновское лобби, и именно, так сказать, генералитет. И вот Трамп постоянно подчеркивает, что тем, что он выводит войска из-за границы и, так сказать, привозит их обратно в Америку, он говорит о том, что я среди солдат популярен. Но вот генералы, мол, меня не любят, он об этом сейчас говорит. И я вот именно эту часть подчеркивал, что очень большая часть генералитета сейчас, которая напрямую связана и с новыми заказами, и с новыми, так сказать, подрядами военно-промышленного комплекса, они сейчас выступают как раз против Трампа.
А вот истеблишмент ассоциации американских стрелков?
Угу. Они республиканцы.
Потому как сейчас обострено настолько положение, что все стараются обзавестись. Нет, патронов не хватает.
Так нет, это все понятно. Это, здесь это не связано просто. Это безусловно, и они сейчас, что называется, рулят. Но они поддерживают Трампа. Это изначально, исконно было, всегда поддерживали республиканцев. Начиная там, я не знаю, с времен Франклина Делано Рузвельта, по-моему, это был единственный демократ, которого они поддержали. А потом это постоянно были только республиканцы. Начиная это из Эйзенхауэра, потом уже к Ричарду Никсону, Рейган и Буш там, и Джордж Буш-младший, они всегда поддерживали только республиканцев. Потому что здесь, понимаете, какая дилемма вырисовывается? Почему? Ну, казалось бы, Трамп же, он же супербюджет принимает. 800 там, миллиардов, да, у нас, по-моему, там было? Или 720 миллиардов было?
Ну, да, да. Под 745.
Да, 700, да. То есть, понимаете, ну, казалось бы, что же им еще нужно? Но с другой-то стороны, они же прекрасно понимают, что прекращая, допустим, или, по крайней мере, ограничивая военное вмешательство Америки за рубежом, волей-неволей он будет сокращать и закупки. Они прекрасно это понимают. Они думают на перспективу. Поэтому вот то, что я сказал, что все-таки генералитет будет, если произойдет что-то, он, на мой взгляд, будет себя вести антитрамповски, на мой взгляд, это имеет вот какую-то все-таки почву. Несмотря на то, что Трамп, он как бы, как и любой республиканец, любой президент от республиканцев, они всегда, конечно, поддерживали 100% армию и всегда выступали за достаточно такие внушительные военные бюджеты с времен еще Ричарда Никсона. Но, тем не менее, вот здесь есть. Спасибо вам, Вась, большое. Да. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте еще раз. Да. Мне вот даже вопрос, не вопрос. Мне просто интересна одна тема.
Пожалуйста.
Вот вчера, да, вчера обсуждали выборы.
Да.
В Америке. Трамп там, еще там дедушки, короче, боролись.
Угу.
Теперь мы обсуждаем опять американскую тему какого-то там губернатора или кто-то мэра, который не традиционная сексуальная ориентация.
Нет, у него традиционная ориентация.
У него традиционная, хорошо, пускай будет традиционная, раз у него. Но у меня другой вопрос, другая мысль. Почему мы не обсуждаем свои темы? Почему мы все Америку...
Я понял, да. Спасибо вам большое. Значит, уважаемый радиослушатель, мы обсуждаем здесь Америку, потому что передача называется «Американский дневник», и мы ее обсуждаем один раз в неделю, иногда 2-3 раза в неделю. Все остальное время наша радиостанция дает очень полноценную информацию о ситуации и у нас в стране, и в других странах. Вы, самое главное, включаетесь и слушаете не только меня, мне это очень приятно, но и моих коллег. И вы будете знать, что происходит во всем мире, что происходит в России, выскажите свое мнение по ситуации в России, а потом позвоните и скажете, мы с вами поговорим об Америке. Жизнь, она, знаете, очень такая, знаете, она прекрасна и она многообразна. Она не зацикливается, не останавливается на одной какой-то стране, на одном регионе. Так что слушайте и оставайтесь просто на волнах, говорит Москва. А сейчас на наших волнах интереснейший выпуск новостей, немного рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, листаем наш американский дневник, обсуждаем ситуацию, события в Соединенных Штатах Америки, российско-американские отношения. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Стратегический инвестор нам пишет, сколько времени, по вашему мнению, должно пройти, чтобы эта садомия приняла формы библейского сюжета, то есть полного разрушения. Уважаемый стратегический инвестор, а это уже принимает эти формы. Неужели мы же сами видим прекрасно, что сейчас происходит с американским обществом и с, что там происходит в целом, да? Поэтому я думаю, что процесс уже начался. Крел пишет, разве их не проверяют врачи, историю медкарты? Значит, дело в том, что, уважаемый Крел, здесь речь идет о том, что вы в любой момент можете изменить свое мнение о себе. И это воспринимается совершенно, как говорится, нормально. И медкарты, история, там, врачи, это не имеет никакого значения, к сожалению. Так, Сергей, ну это вот, по-моему, по поводу ветерана и автомобиля. Сергей нам пишет, стоимость машины компенсируют за счет других клиентов. Сергей, ну, конечно, компенсируют. Ну, конечно, компенсируют, и там никто в проигрыше не останется. И одну машину подарить ветерану. Но жест сам по себе очень милый, отношение к людям. Ведь они же сказали, что мы вам дарим эту машину, потому что вы заплатили уже, столько сделав для нас, воюя, защищая нас. Это же прекрасно, на мой взгляд. По-моему, по крайней мере. Так... Рафаэль, а вы уверены, это по поводу того, кого будут насиловать в тюрьмах? Ну, вообще-то да, с нынешними феминистками, я думаю, что и эти ребята могут быть под угрозой в какой-то момент. Хотя, а есть такая, Дмитрий Осипенко пишет, есть какая-то вероятность, что Калифорния станет окончательно автономной республикой? Да, это процесс, он известен, и он очень популярен внутри Калифорнии. Пока это не имеет какие-то практические выходы, но это постоянно. Техас, Калифорния, они очень часто говорят. Так, кто мешал сделать им отдельную тюрьму? Вот Василий пишет, для таких людей. Василий, вы знаете, там же столько подразделений их, столько людей, там столько тюрем у нас будет тогда. Там по последнему, по-моему, списку, там несколько десятков идентификаций ваших, допустим, может быть. Это не просто там мужчина и женщина. Это еще есть неопределенные какие-то люди. Вы знаете, мы так тюрьмы будем разноцветные строить, у нас денег никаких не хватит. И у американцев, кстати, тоже. Вот. Сейчас же модно, Юлия пишет нам, что всевозможные льготы для меньшинств больше выслушаться в глазах народа. Вы, кстати, правы, Юлия, потому что, заявляя себя, определяя каким-то меньшинством, национальным, там, допустим, сексуальным меньшинством, то вы, да, вы получаете какие-то льготы, и все, как говорится, просто, знаете, ахают и охают над этим, радуются, как они хорошо заботятся о нуждах, допустим, того или иного меньшинства. А здравый смысл в этом, в это время, он просто, так сказать, отдыхает. Мастер пишет вопрос, почему все-таки американцы любят так теории заговоров? Понятия не имею, может быть, это связано, на это связано с тем, что вот литература 20 века в очень большой степени, она носила вот такой конспирологический характер. Это касалось и пришельцев, инопланетян, каких-то животных. Это очень богато. И комиксы, если мы с вами посмотрим, американские, начиная вот с начала 20 века, они носили вот такой конспирологический характер. Поэтому это отдельная культура все-таки Америки. Она очень такая разнообразная, очень интересная иногда, порой немножко дилетантская. Так что вот. Но тем не менее это действительно есть. Так, вот последние 84. С нетерпением жду, когда Америке кирдык наступит, запасаюсь попкорном и сяду в первый ряд. А, уважаемые 83-14, мы не хотим, чтобы Америке кирдык наступил, а вот попкорном вы правильно делаете, запасаетесь. Это, как говорится, клоунада продолжается, потому что нас в ближайшие дни ожидает дебаты вице-президентов Фэнса и нашей Камалы Харрис. Я думаю, это будет не менее увлекающее зрелище. Давайте, у нас полная линия, спасибо, давайте ответим. Добрый вечер.
Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Мне вот кажется, что из двух зол меньшее зло для России это Трамп, чем Байден. Вот такой вопрос. Вот смотрите, мне правильно ли, что где-то до 60-х годов вот изменения в праве Америки проводили там поправками Конституции, потом решениями Конгресса, Сената.
Да,
а потом
поправки.
Как-то на каком-то этапе судьи Верховного Суда, у них уже стали, могут принимать практически любые решения по любому вопросу, расширенно толкуя свои немалые полномочия. Угу. И получается, что решение Трампа, оно просто, в общем, исключительно мудрое. Ведь это Кони Барретт, она католичка, там, как вы сказали,
мать. Да. Семь детей, представляете, да.
И да, еще она же противница, по-моему, однополых браков.
Она была, да, она противница абортов, вот, она противница, в принципе, однополых браков. Но там, понимаете, она старается не высказаться, потому что ее бы сейчас вообще бы уже тогда бы съели.
Ну да, закидали бы.
Закидали бы. Да, она так дипломатично молчит, скажем так, и не одобряет, и нет, да.
А вот скажите, а легко ли будет Трампу отстоять свой выбор в Сенате, вот где противники Трампа, они же будут рьяно противодействовать. Ну и в итоге-то получается, что вот этот выбор на пост члена Верховного Суда этой женщины, Трампа, может стать фактически исторически решающим для США.
Вы знаете, вы правы, да. По поводу Сената опасаться не стоит. Там все-таки большинство республиканское. Я думаю, там особых проблем не будет. Вот насчет этого. Я с вами согласен, что из двух зол, да, Трамп для нас все-таки лучше, потому что этот человек более такой практичный. Но от него мы знаем, что ожидать. Санкции, допустим, какие-то, может быть, здорные поступки. С Байденом сложнее. И сложнее даже не то, что Байден будет президентом. Проблема будет в том, что когда Байден, если не будет президентом. Поэтому в данном случае это абсолютно манипулируемая фигура.
А Трамп будет ближе к войне.
Да, Трамп будет ближе к войне, потому что те люди, которые стоят за ним, они ближе к войне.
Да.
Вот, это клан, вот, к глубокому сожалению, вот вся ситуация складывается именно таким образом, и действия, допустим, клана Клинтона сейчас, они лишний раз говорят об этом, потому что теснейшие связи с олигархатом, тем более, что Хиллари Клинтон задолжала $1 миллиард своим спонсорам. Я еще раз хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, $1 миллиард, более миллиарда было потрачено на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. Там были колоссальные ожидания, но тем не менее, вот получилось так, что она проиграла, и поэтому кто-то должен за это платить. Я с вами согласен, Сергей Алексеевич.
Но Байден кукла.
Да, вы правы.
Спасибо
вам. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Алло, да, добрый вечер.
Угу.
Ну вот, вы знаете, вот, вы да, замечательный, как говорится, ведущий, ну, то есть высокообразованный. И вот у меня, как говорится, к вам, вот вы сказали, что вот эти вот то, что в Калифорнии такие вот законы сдался, типа он может, как говорится, на весь мир распространиться. Ну вот вы знаете, если, как говорится, вот это вот, ну, если у нас не будет реально вот эта вот путинская суверенная демократия, а вот настоящая, да, реально, как говорится,
суверенное государство. Как где? Пример приведите. Как где, вот, знаете, что для вас образцом?
Как где? Как Китай.
Как Китай, отлично,
да,
хороший пример.
То есть вот, да, ну, соответственно, исследуют два вопроса из-за этого. Если у нас, вот смотрите, как относиться вот к пропаганде нашей, да, там, телевизионной. Ну, то, что у нас там, мы видим, хорошее у нас высокое, оно точное оружие там, да. То есть мы, как говорится, самолеты у нас, строение, все это военное. Но по факту, фактически, наш флот... весь флот в разы уступает американскому. Это вот у меня первый вопрос. То есть, как бы, ну, действительно, это если вот взять из наших экспертов военных, то они все говорят, что наш флот, вот и Черноморский...
Я понял, да, мы слабее, да, безусловно.
Да. То есть в разы. То есть как вот именно можно вот относиться к нашей...
Я понял, а второй какой? Что... Я понял, второй вопрос какой?
Вот, да. И второй вопрос по поводу вот Нагорного Карабаха. Значит, смотрите... Вот стоит ли нам вообще, зачем нам вообще ввязываться в этот Нагорный Карабах, когда если за нас могут Запад ввязаться туда и решить эту проблему? То есть мы как бы будем чистенькими и получим тот РСД, который...
Я понял, да, я понял. Вот. Хорошо. И спасибо вам большое. Просто извините, звонки есть. Я вам сразу скажу по поводу армии, по поводу флота в данной ситуации. Безусловно, Америка, она обладает колоссальным флотом. Я хочу сказать, что из 16, по-моему, авианосцев, 11 или уже 12, по-моему, они принадлежат именно Америке. Здесь вопрос не стоит, это уже традиция такая стала, да. В чем-то Америка сильнее, в чем-то... Уважаемые радиослушатели, я вам предлагаю завтра, пожалуйста, вот в это же время звоните. У нас в гостях будет замечательный военный эксперт Алексей Леонков. Я уже анонсировал его появление, и мы как раз будем говорить вот на эту тему. Я думаю, что Алексей более полно вам ответит на этот вопрос по поводу армии, по поводу соотношений. Теперь, то, что касается Карабаха, то, что это... Я не хочу трогать эту тему по известным причинам. Я надеюсь, уважаемые радиослушатели, вы понимаете. Я не могу здесь быть непредвзятым, потому что всем сердцем я, естественно, с народом Карабаха и с теми, кто сейчас воюет и противостоит агрессии Азербайджана, с моей точки зрения. Но я хочу вам сказать одну вещь. Допустить туда, чтобы Европа, каким-то образом, или там западные страны решали вопрос Карабаха в нашем южном подбрюшке, ну, хватит, они уже в Прибалтике решили, они уже пытались у нас решить, вот в Белоруссии решают, вот. А ввязываться нам, я с вами совершенно согласен, нам не нужно в этой ситуации, потому что это, так сказать, очень тонкие материи, и я думаю, что наша осторожная сейчас позиция по этому поводу, она более чем оправдана. Тем более, насколько я слышал, ситуация сейчас на фронте меняется. Я повторю то, что я сказал вчера. Одно только горько и печально, потому что мы с вами все видим, это молодые жизни ребят и азербайджанцев, и армян сейчас. Они вот сейчас положены на, так сказать, заклание вот политическим амбициям руководства. И здесь, конечно, никакого прощения этому быть не может. Потому что это гибель, это кровь, это слезы, это беда. И она не имеет национальности. К сожалению. Давайте все-таки к Америке вернемся. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Виталий из Москвы.
Да, Виталий.
Вы знаете, у меня из сердца и из головы никак не выходят дебаты политические.
Давайте, да, пожалуйста.
Разрешите просто назвать их неумными людьми. Это очень мягко сказано. Как же американский народ, вы не представляете, это переживает. У меня немало родственников живут в Америке. Ну, так случилось,
да.
Развал Союза. Знаете, я вам честно хочу сказать, я абсолютно был спокоен к этому. Я понял, что это шутки, шоу, прибаутки. Но когда я вчера поговорил с родными своими, мы как раз и Карабах обсуждали и все такое. Угу. И вы знаете, ну, на самом деле люди там, мягко говоря, от этого шоу в большом уже шоке.
Я с вами согласен, понимаете? Да.
Они до сих пор никак не могут плоды, то, что творит темнокожие население, я буду так их называть по старой доброй привычке, никакие не оформляют.
Вы знаете, мы здесь никого не оскорбляем, и мы по-русски называем их неграми, ничего здесь страшного нет.
Простите, если я просто, знаете, почему говорю так вежливо, у меня есть ребята знакомые, с кем я учился в институте в свое время, это в советское время, мы как-то были толерантнее, чем сейчас, правда, поверьте. Ну, наверное, не я, потому что у них есть особенности, которые они все-таки вылезли. Я когда-то был в Америке, и я даже об этом говорил, много провел там времени, несколько лет. Вот. И когда я только туда приехал, ну, первый раз приехал туристом, не на работу. У меня была рабочая командировка. Я приехал туристом, и мне очень понравилось, как мальчишка в Чикаго играл на барабанчиках. Мы сидели там очень в центре города, даунтаун, красота, небоскребы. И мальчишка там на барабанчиках что-то все мурлыкал, настолько ритмично, настолько талантливо. Я взял, присел на лавку с ним просто. Обыкновенная лавочка, уличная. И я увлекся. Не знаю, как-то мне так было приятно, вечер был хороший. Так мне по плечу постучали, я успел сказать, что я турист. Иначе бы мне дали просто в лицо.
А кто постучал?
Либо обыкновенный, вот, пару парней белокожие, и сказали, молодой человек, вы турист, не знаете, не надо с ним сидеть, но вышел лавка-то. Вот это было, через 23 года у них появился чернокожий президент. Понимаете, какой рывок был в эту сторону?
И вы говорите, это в Чикаго было?
Это было в Чикаго, да.
О, Господи.
И я вам еще добавлю, что было пару районов, куда войти было нежелательно, если мы не сильно с вами темненькие. Вот. И они вот это распустили сейчас, они это страшное дело получить оттуда. Поверьте, я это видел, когда...
Хорошо, я понял, да, спасибо, спасибо, да, извините, да, я понял, понятно, о чем вы говорите, да, но я еще раз хочу просто подчеркнуть, мы в данной ситуации говорим о тех протестах, то, что происходит. Я вернусь все-таки к вашему первому тезису о том, что это действительно клоунада, и действительно, вот сейчас все больше и больше появляется откликов именно со стороны американцев. Я еще раз хочу сказать, вот я вам говорю о дебатах и говорю о том, какое впечатление они оставили и на Америку, и на мировое сообщество. Я ведь сейчас меньше, я вообще, давайте так, я ни одного источника нашего не использую для этого. Вот все, что я сейчас говорю, цитирую, и, конечно, это я свое мнение высказываю на основании того, что я видел в оригинале, как эти люди там припинались друг с другом, это именно американские источники, вот это возмущение, клоунада, вот эти все названия, так сказать, взбесившиеся старики, да, это все то, что американские средства массовой информации и благосфера их называют, понимаете? Поэтому это, я считаю, действительно объективная оценка того качества вот той политической, так сказать, элиты, политического руководства в Америке. А вот тот пример, который я вам приводил с губернатором Калифорнии, по-моему, подтверждает, что и на среднем уровне у них не все в порядке. Ну, здравого смысла просто отсутствует, понимаете? Я уже приводил вам пример. Там такие перлы Байден выдавал, там, помимо того, что он ругался просто, там, он говорил, что демократическая партия — это я. Понимаете? Ну, это вот... это, как говорится, за гранью уже. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне очень приятно слушать вашу передачу. И
спасибо.
Большое вам спасибо. Меня зовут Александр, предприниматель. И у меня такой вопрос. Не приукрашена ли картинка о предпринимателях, о предпринимателях в Америке? Так ли там хорошо бизнесу, особенно малому, у меня малый бизнес, 50 человек работников, у меня производство. И так ли все сказочно и хорошо в этом смысле, как об этом рассказывают СМИ, ну и так далее.
И как потом, я говорю, да. Я понял, я хочу вам просто, вот, я понял ваш вопрос, я вам просто объясню, откуда я и почему я говорю вот об этом. Значит, в 98-м году, когда я работал собственным корреспондентом одной нашей центральной газеты, в 98-м году у нас случился дефолт. И, естественно, мы, работая там, и здесь, так сказать, передряги, которые начались, финансовые, в том числе здесь, в Москве, мы остались немножко в подвешенном состоянии, многие, кто работал тогда вот по договорам в Америке. И были задержки колоссальной зарплаты, и поэтому я, что называется, ушел на такие вольные хлеба, я подрабатывал как переводчик. И один из основных аспектов вот моей деятельности было, это сопровождение наших ребят, которые приезжали, IT-специалисты, потому что в Нью-Джерси было очень много IT-компаний, там AT&T была, Sprint, Lucent Technologies, вот такие, Olivetti там были. И я вот с ними, как говорится, естественно, за оплату, я ходил и переводил, так сказать, переводил резюме и работал. Точно так же я сопровождал наших, приехавших тогда, ну, это начало 90-х годов, чтобы вы представляли себе, наши бизнесмены, ребята приезжали, они открывали бизнес там. И я тоже их сопровождал, и я тоже шел вот в эти все муниципалитеты, во все эти государственные учреждения, где я им помогал с переводом, с оформлением документов на открытие там счетов, бизнеса и так далее. Вот моя информация, она идет оттуда, я это делал на протяжении многих лет. И я видел, что за один день вы можете там открыть абсолютно все, и компанию, и счет, и, так сказать... Более того, когда вы приходите оформлять, я просто повторю, там существует, если вы открывали, если вы, так сказать, у вас есть там бизнес, вы знаете, там есть такое Small Business Bureau, это вот бюро специальное в Штатах, которое занимается именно малым бизнесом. Там сидят бесплатные консультанты, которые вам помогают открыть бизнес. Они вам говорят, разумно ли, допустим, открывать этот бизнес. В основном это был бизнес, связанный там на русский ресторан, допустим, или там какой-то магазин люди открывали. Иногда они открывали там клубы какие-то и так далее. Они говорили, где лучше сделать, где так называемая резидентская, то есть там, где люди живут, а где есть коммерческая, где вы можете это делать. Указывали бизнесы, которые, допустим, сейчас на продаже, их можно выгодно купить и так далее. Поэтому вот моя положительная оценка бизнеса, малый и средний бизнес, я корпоративный, так сказать, не влезаю в это, я не знаю, как это все происходит там, но вот малый и средний бизнес на меня произвел очень положительное впечатление, поэтому вот я на этом, так сказать, сконцентрировался. Спасибо. Так, давайте... Так, вот сообщение еще 3090. Наш народ сейчас обозлен, все увязли в кредитах и долгах, кто-то все это для нас придумал. Разве не Америка? Вы знаете что, по поводу проблем, по поводу Америки, то, что вы говорите, ну, Америка это Америка, но и без Америки здесь очень много помощников есть у нас внутри страны. Вот, я бы прежде чем к Америке апеллировать за те проблемы, которые у нас, особенно в финансовой политике, я бы поговорил бы с нашими чиновниками очень многими, особенно из финансового блока. Я думаю, что они должны ответить за очень многое, что с нашей валютой происходит, что с курсом, что с кредитами, почему они недоступны для тех же самых малого и среднего бизнеса. Я думаю, что здесь как раз вопросы были бы именно вот и для них. Так. Угу. Спасибо, здесь есть положительные такие комплиментарные ваши послания. Большое спасибо, что присылаете. Я их не буду зачитывать, но спасибо, мне, конечно же, очень приятно это все, так сказать, иметь, слышать и, так сказать, спасибо за оценку, хорошо. Так, хорошо. Значит, еще раз я хочу вам напомнить, что в ближайшее время начнутся дебаты Камалы Харрис и Фенса. Это будут, так сказать, очередные такие, я не знаю, я надеюсь, это будет не так забавно, конечно, может быть, мы что-то продуктивное услышим, хотя, конечно же, вряд ли это все. Давайте у нас, мы еще успеем, наверное, да, взять, давайте мы еще возьмем, да. Пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль, я немножко не о политике, знаете.
Да, пожалуйста.
Я вообще, ну так, в ужасе, будем говорить так, что, потому что к нам с Запада, в конце концов, приходят всякие вещи. Я по поводу гендеров, потому что я когда смотрела список, он сейчас до 300, там до 300, значит, этих гендеров насчитывает. Там есть,
да,
например,
подразделение, да, ориентация.
Люди, которые себя растением, например, в том числе лекарственным, значит, они ассоциируют.
Да, 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 да.
А вы знаете, вот, ну, вот если твой ближний будет, знаете, вдруг ему фантазия в голову придет, он будет себя собакой ощущать, вот спрашивается, будешь смотреть на него и думать, может быть, ему к психиатру пора, понимаете?
Вы знаете, да, а вот недавно был зарегистрирован брак, одна женщина, она вышла замуж за дельфина. Вот, вышла замуж за дельфина, поэтому таких вещей у нас будет больше. Вот здесь сообщение пришло, Рафаэль, завтра в эфире, да, обязательно будем, Анна, так что завтра у нас будет Алексей Леонков, мы будем говорить о военной составляющей, потому что мне кажется, что этот вопрос тоже надо будет осветить, тем более вот я сегодня получал звонки по поводу американской армии и состояния нашей армии, и сравнительные характеристики. Я думаю, что вот специалист Алексей Леонков ответит на многие ваши вопросы завтра в 8 часов. Давайте еще возьмем, мы успеем, я думаю, еще. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий Киношник.
Да, Дмитрий.
Знаете, как бы, в принципе, мы немножко вроде вот отвлеклись в том плане, то, что вот там гендер, как это все ужасно туда-сюда, странные законы. Но суть-то изначально не в этих странных законах, а как все это получилось. Просто они же очень долго боролись, чтобы их судебная исполнительная власть и законодательная были самобытны. Вот, имели свою власть, правильно? Вот, потом, соответственно, она, законодательная, судебная власть, они начали сами себя страховать вот этими странными законами, типа не носить мороженое в заднем кармане, там, спать только в пижаме, чтобы не было, опять же, вот этих странных судебных случаев, которые к этому привели прецеденты.
А вот давайте, если о гендерном мы вернемся с вами, а в чем была их боязнь, как вы думаете? Их кто-то притеснял там, вы думаете? Их кто-то...
Нет, просто они начали появляться судебные как бы производства, и постепенно, как, страхуя себя, защищая, законодательная власть пришла к тому, то, что она начала выпускать вот эти законы, один, другой, и получается просто палка такая о двух концах, и, можно сказать, двигатель пошел в разнос.
Я понял, да, спасибо. Вот. Единственное, вы совершенно правильно, уважаемый радиослушатель Дмитрий, вы правильно совершенно сказали, я с вами согласен, но только вы понимаете, в чем дело? Вот подобные группы, они будут появляться и появляться. Завтра ведь будет вот то, что сейчас предыдущая наша радиослушательница звонила и говорила, кто-то себя с растениями ассоциирует, кто-то еще что-то будет. Это же бесконечно все будет, понимаете? Вот здесь правильно пишет мне радиослушатель, 62-69 последний, когда меньшинство закона диктует большинству, против их воли рушатся державы. Правильно же? Понимаете, о чем речь идет? То, что вы себя ассоциируете, кто-то ассоциирует себя с группой меньшинства, это еще не значит, что вы должны навязывать свою волю. Потому что существуют определенные традиционные ценности этого общества. И да, они должны, конечно, меняться, но они должны меняться под давлением времени. Здравого смысла какого-то, это понятно все было. Точно так же, как в свое время там рабочие, женщины боролись за свои права. Веками же, допустим, женщины были наиболее обездоленные. И тем не менее, вот в начале 20 века они постепенно пошли к тому, и сейчас для нас, допустим, идея того, что кто-то там, какая-то социальная группа не представлена или лишена права, допустим, голосовать, для нас это звучит для всех дико. Но это не значит, что мы должны, закусив у дела, впадать в такую бездну, но мы даже не знаем, где дно этой бездны. Куда еще это дальше нас должно завести? Тем более, что мне кажется, что в очень большой степени это искусственно созданный прецедент. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое. Я отключаю звонки. Завтра мы с вами продолжим говорить и листать наш американский дневник. Спасибо вам за внимание. Всего вам самого-самого доброго.